эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Сегодня понедельник, 22 августа, и вот некоторые темы ближайшего часа. Итоги выборов, которые открывают петербургскому губернатору Валентине Матвиенко путь к посту председателя Совета Федерации. 7 лет исполнилось печально известному российскому закону о монетизации льгот. Ливийская оппозиция ведет бои в столице страны Триполи. Сегодня день российского флага. Эти и другие темы в ближайшем часе утренней информационной программы «Время свободы». Напомню, что с Днем российского флага связана тема, которую мы сегодня обсуждаем со слушателями. Праздник установлен в 1994 году, но связан с событиями августовского путча 91 года. Тогда, во время траурного митинга 22 августа в память о погибших защитниках Дома Советов, люди вынесли огромный триколор. Какие чувства у вас вызывает российский флаг? Ответы ждем на пейджер в Москве, 660-1046, абоненту «Радио Свобода». СМС-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Присоединяйтесь к дискуссии на нашем сайте свободанews.ру в разделе «Вопрос дня». И примерно через 25 минут вновь заработает прямой телефон в студии 8-800-200-2212. Сегодня мы задаем вопрос, какие чувства у вас вызывает российский флаг. Ну а сейчас продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Губернатор Петербурга Валентина Матвиенко с подавляющим преимуществом побеждает на выборах в муниципальные советы округов Петровский и Красненькая речка. Голосование состоялось в воскресенье. Победа в этих выборах открывает Валентине Матвиенко дорогу в Совет Федерации, где ей уже предназначено место председателя. О прошедших в воскресенье в Петербурге выборах рассказывает мой коллега Виктор Резунков.
Официальные итоги прошедших муниципальных выборов в округах Петровский и Красненькая речка будут объявлены сегодня. Однако можно не сомневаться, что и в том, и в другом округе Валентина Матвиенко будет лидировать. Причем проголосовавших за нее будет более 90% от общего количества пришедших на участки избирателей. Такой результат, причем учитывая высочайшую, если верить последним данным, явку до 35% избирателей, может свидетельствовать о том, насколько устали петербуржцы от Валентины Матвиенко, и как желают они, чтобы она поскорее оставила Петербург в покое. Видимо, учитывая эти пожелания, губернатор уже заявила, что сегодня, 22 августа, как только станут известны официальные результаты голосования, она немедленно попросит президента Дмитрия Медведева снять с нее полномочия губернатора. На это у нее по закону есть 5 дней, затем после снятия исполняющим губернатора в соответствии с уставом Петербурга должен стать вице-губернатор Михаил Осиев. Впрочем, возможны и другие варианты. Но вернемся к выборам. Еще вчера поздно ночью стало известно, что только в одном округе, округе Петровском, за Валентину Матвиенко было отдано около 96% голосов. Явка составила почти 37%. Это очень много. Обычно на муниципальных выборах в Петербурге в последние годы явка не превышала 10%. Общественные наблюдатели, представители Лиги избирательниц, партии «Яблоко», «Парнас», движение «Солидарность», объясняет такой фантастический результат многочисленными нарушениями во время голосования. Наблюдатели допускали лишь через полчаса после открытия участков, когда там, как это было в том же округе Петровский, проголосовали курсанты военных училищ. Причем было зафиксировано, что некоторым из них выдавалось по 3 избирательных бюллетеня. За час до закрытия в том же округе наблюдатели вообще удалили с участков, так что присутствовать при подсчете голосов они не смогли. Были скандалы с журналистами, с регистрацией избирателей, были даже зарегистрированы жители расселенного 4 года назад дома. В общем, оппозиция Петербурга в своем официальном заявлении признала выборы незаконными, нелегитимными. Впрочем, это, разумеется, уже не помешает Валентине Матвиенко сегодня объявить о своей отставке для того, чтобы продолжить свою карьеру уже в Совете Федерации.
В эфире «Радио Свобода» был петербургский корреспондент Виктор Резунков. Губернатор Петербурга Валентина Матвиенко с подавляющим преимуществом побеждает на выборах в муниципальные советы округов Петровский и Красненькая речка. Дальше назначение председателем совет... представителем Петербурга в Совете Федерации, а там пост председателя. Такое будущее петербургского губернатора, по словам президента, представляется ему хорошей идеей. Но Дмитрий Медведев пока не высказался о кандидатуре нового губернатора Санкт-Петербурга. Это назначение сделать, пожалуй, проще, чем организовать пересадку Валентина Матвиенко в Совет Федерации. О вчерашних выборах и дальнейшем развитии политической интриги в Петербурге мы поговорим с политологом Михаилом Виноградовым в эфире нашей программы. Михаил, здравствуйте. Алло?
Да, доброе утро.
Доброе утро. Как вы думаете, с точки зрения российских властей, что первично, сменить губернатора Петербурга или обрести нового председателя Совета Федерации в лице именно Матвиенко? Какая цель первична?
Конечно, губернатор Петербурга сегодня главнее. Первично своим был удалить Матвиенко с поста губернатора. Известно, что российский президент достаточно давно к этому стремился. А понятно, что табель о рангах пост губернатора Петербурга сегодня существенно более значим, чем пост спикера номинальной верхней палаты парламента, от которой мало что зависит. Поэтому процедура согласования нового губернатора дело достаточно тонкое и весьма важное. Я думаю, что даже более важное, чем подготовка Петербурга к выборам в Государственную Думу в декабре.
Смотрите, как получается. В общем-то, популярное решение убрать Матвиенко из Петербурга воплощается в жизнь вот такими методами, которые, ну, заставляют оппозицию просто неистовствовать. Огромное количество нарушений, и, ну, вы знаете, вы наверняка в курсе. Как вы думаете, какое это влияние окажет вообще на политическую ситуацию накануне выборов в Госдуму и вообще на настроение как в провластных партийных структурах, так и среди оппозиционеров?
Ну, если у оппозиции есть готовность, она может к декабрю максимально по полной программе отработать все эти скандалы, которые были на августовских выборах, упрекать Единую Россию там в аморальности, в нарушении закона и так далее, если ситуация августовская не забудется в декабрю. Поэтому, в принципе, оппозиция приступает к выборам в Госдуму в Петербурге с весьма хорошими козырями на руках.
У вас есть какие-нибудь соображения о том, по какому пути пойдет выбор кандидатур нового губернатора Санкт-Петербурга?
Ну, назначение нового губернатора всегда вопрос более деликатный, более секретный, чем увольнение прошлого губернатора. Понятно, что это будет человек в той или иной мере связанный с Петербургом, который как минимум раньше работал в городе. Все меньше указывает на то, что это будет Дмитрий Казак. Похоже, что Казака не будет губернатором в Петербурге. Как максимум он возглавит список «Единой России». Чаще в последнее время говорили про Сергея Нарышкина, это глава администрации президента, или Александра Беглова, его заместителя. Естественно, оба они выходцы из Петербурга. Сегодня, наверное, они лидируют в списке возможных кандидатов, но процесс непрозрачный, и сюрпризы, конечно, возможны.
Как вы полагаете, с чем связана такая ситуация, когда очевидного претендента к моменту, когда было объявлено об уходе Матвиенко, фактическом уходе с этого поста, так и не было представлено, или хотя бы никаких намеков не было? Это означало, что у президента и окружения его нет решений?
Ну, во-первых, со стороны президента это был такой достаточно импровизированный ход, потому что давнюю мечту поменять власть в Петербурге он, видимо, пытался реализовать довольно стремительно. Понятно, что весьма деликатный процесс согласования кандидатуры нового губернатора, потому что значительная часть российских представителей федеральной элиты это выходцы из Петербурга и имеют там или политические, или деловые интересы, и, по крайней мере, с частью группировок федеральной элиты новый кандидат должен быть согласован. Поэтому процесс довольно тонкий. Я вполне допускаю, что согласованной кандидатуры на пост губернатора в июне не было, и важнее было убрать Матвиенко.
Ну и последний вопрос. Михаил, стоит ли рассматривать вот эти все рокировки и перестановки в контексте в том числе и предстоящих президентских выборов и возможных амбиций Медведева снова избраться на этот пост?
Ну, увольнение Матвиенко, безусловно, было таким жестом со стороны Медведева, когда он показывал, что он может влиять серьезно на кадровые решения. Если на пост Матвиенко придет Нарышкин, то, конечно, очень важным будет знак, кто возглавит администрацию президента, будет ли это человек ближнего окружения Медведева, или будет там кадровая пауза, или что-то еще. Поэтому вот, если Нарышкин придет, то, конечно, придется давать сигналы про 2012 год. Хотя допустить, что тема 2012 года будет подвешена точно до декабря, мы тоже вполне можем.
Спасибо большое, Михаил. В эфире «Радио Свобода» был петербургский политолог Михаил Виноградов. В воскресенье в двух муниципальных округах Петербурга состоялись выборы, открывшие Валентине Матвиенко дорогу из губернаторов в председатели Совета Федерации. Интригой остается, кто займет пост губернатора после Матвиенко. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9:17. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Столица Ливии, Триполи, находится под контролем повстанцев. Штурм Триполи начался в субботу вечером. Президент США Барак Обама призвал ливийского лидера Муаммара Каддафи отказаться от власти во избежание дальнейшего кровопролития. В Норвегии в воскресенье завершился трехдневный национальный траур по жертвам июльских терактов. На юге Польши в воскресенье разбились два легкомоторных самолета, погибли 6 человек. Официальные курсы валюты: доллар 29 рублей 27 копеек, евро 41 рубль 87 копеек. Следующая сводка новостей через 15 минут. Сегодня в 14 часов 7 минут программа Ирины Фанайловой «Свобода в клубах». Тема «Как я провел путч 91-го года. История августовского путча и история одной компании». Программа Ирины Фанайловой «Свобода в клубах» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Сейчас продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В июле этого года исполнилось 75 лет с того дня, когда генерал Франциско Франко поднял мятеж в Испании, знаменовавшийся началом гражданской войны, активную роль в которой сыграл Советский Союз. Об этом повествует и опубликованная в Британии книга историка Питера Дея «Друзья Франко». С автором книги побеседовала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Книга Питера Дея начинается с рассказа о том, как в лондонском ресторане «Симпсонс» на Стрэнде в начале лета 1936 года собрались 3 человека. Двое из них, Хью Поллард и Артур Лавдей, были профессиональными разведчиками и вели переговоры по поручению руководства британской разведки МИ-6. Третьим был секретарь генерала Франко Луис Антонио Болин. За столом обсуждалась ситуация в Испании, где коммунисты практически захватили власть. Через неделю после этой встречи из Лондона на Канарские острова вылетел частный самолет, принадлежавший британскому банкиру и табачному магнату Монтагю Четфилду. На борту самолета находились Поллард и Болин. Приземлившись на Канарах, самолет взял на борт еще одного пассажира и вылетел в Марокко. Новым пассажиром был генерал Франциско Франко, будущий генералиссимус и испанский каудильо. Используя неопубликованные материалы из частных архивов и архива Имперского военного музея в Лондоне, Питер Дей рисует поразительную картину череды инспирированных британской разведкой заговоров, огромных взяток испанским генералам, тайных поставок материальных ресурсов, которые оправдывались британскими национальными интересами. Автор книги пишет, что, решившись на поддержку генерала Франко в его борьбе с прокоммунистическим режимом в Испании, Великобритания должна была сделать неоднозначный и трудный моральный выбор, который имел огромные последствия. Вот как в интервью «Радио Свобода» он объясняет необходимость для Британии такого выбора.
Частично это имело политический подтекст. В Британии росла серьезная озабоченность тем, что Испания может стать коммунистическим государством. Надо сказать, что в то время опасались такого развития событий и в самом Соединенном Королевстве. Многих пугали всеобщая забастовка и мощные рабочие демонстрации в эпоху Великой депрессии. Страх за Испанию, наличие социалистического правительства во Франции, тесная связь испанского правительства с Советской Россией – все это сыграло свою роль. В этой ситуации у Британии оставался один выбор – присоединиться к Германии и Италии в стремлении дать отпор рвущимся к власти испанским коммунистам. Для Британии присоединение к державам оси, к союзу нацистов и фашистов, было невозможным с точки зрения как нравственной, так и политической. Перед ней стояла труднейшая политическая дилемма, которая вскоре переросла в проблему – как удержать Испанию от участия во Второй мировой войне на стороне Германии. Тем не менее, британская помощь генералу Франко объективно, идеологически и политически привела его на сторону Гитлера и Муссолини.
Питер Дэй пишет, что в июне 1938 года Франко направил британскому премьер-министру Невиллу Чемберлену письмо, в котором благодарил за помощь и уверял, что оба они борются за общие идеалы и принципы. Обескураженный Чемберлен приказал скрыть это письмо от прессы и общественности, но в дальнейшем, отмечает автор книги, огромную роль в испано-британских отношениях сыграл Уинстон Черчилль.
В начале испанской гражданской войны Черчилль занял нейтральную позицию, хотя известна его реплика, что при любом коммунистическом режиме он будет первым, кого поставят к стенке. Однако в дальнейшем позиция Черчилля изменилась, особенно во время Второй мировой войны, когда он счел, что Франко играет важную роль в соблюдении Испании нейтралитета. Это было крайне важно, поскольку если бы немцы оккупировали Испанию, пал бы Гибралтар, и они смогли бы контролировать Средиземноморский бассейн, где оперировал британский флот.
В октябре 1936 года Советский Союз вслед за Германией и Италией вмешался в гражданскую войну в Испании и начал оказывать помощь республиканскому правительству не только военной техникой, но и военными специалистами. Советские летчики, танкисты, военные советники активно участвовали в боях. Питер Дэй отмечает, что Испания оказалась для Сталина первой пробой создания европейской страны с коммунистическим режимом с помощью военной интервенции, попыткой превратить Испанию в сателлита СССР. Автор книги не исключает, что свою роль при этом сыграла и доктрина мировой революции, которую в то время коммунисты все еще исповедовали. Однако Питер Дэй полагает, что у Сталина была еще одна причина вмешаться в гражданскую войну в Испании.
У Сталина была еще одна причина для вмешательства. Он хотел предотвратить превращение Германии в самую могущественную силу в Европе в случае присоединения к ней Испании после победы Франко. Уже тогда Сталин видел в Гитлере самого опасного врага и главного конкурента на континенте. Испанские коммунисты не обладали широкой поддержкой населения, хотя коммунистическая пропаганда и уверяла в обратном.
Говорил автор книги «Друзья Франко» Питер Дэй. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Прежде чем поговорим о следующей теме, срочное сообщение. Убит глава подмосковного города Сергиев Посад Евгений Душко, как сообщил представитель Следственного комитета России Владимир Маркин, неизвестный несколько раз выстрелил в чиновника, когда тот выходил сегодня утром из дома, чтобы направиться на работу. Правоохранительные органы предполагают, что речь идет о заказном убийстве. На месте преступления работают следователи. Радио «Свобода» уже направилась собственного корреспондента для того, чтобы он работал над этой темой. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Руководство Соединенных Штатов следит за успехом ливийских повстанцев, которые, по сообщениям средств массовой информации, уже вошли в город Триполи и, сломив оборону сил безопасности Муаммара Каддафи, взяли под свой контроль большую часть территории столицы. Место пребывания самого ливийского главы Муаммара Каддафи остается неизвестным. О реакции в Соединенных Штатах на последние события в Ливии рассказывает вашингтонский корреспондент Радио Свобода Алан Давыдов.
В Вашингтоне внимательно следят за тем, что происходит в эти часы на улицах Триполи, и одновременно пытаются понять, что последует в случае победы ливийских повстанцев над диктатурой Муаммара Каддафи. Согласно заявлению представителя Белого дома, президент Барак Обама, проводящий отпуск в штате Массачусетс, в воскресенье регулярно знакомился с докладами своего советника по контртерроризму Джона Бреннана о развитии ситуации в Ливии. Вечером того же дня на просьбу журналистов о комментарии по Ливии Обама ответил: «Мы намерены ждать до тех пор, пока у нас не будет полного подтверждения того, что происходит. Я сделаю заявление, когда мы его получим». Вскоре после этого президент Обама провел селекторное совещание с ключевыми сотрудниками его администрации, отвечающими за оборону и национальную безопасность. «Дни Каддафи сочтены», — заявила в воскресенье представитель Госдепартамента США Виктория Наланд. «Если благополучие ливийского народа волнует Каддафи, он должен уйти». Наланд сообщила, что администрация Барака Обамы поддерживает тесный контакт с повстанческим переходным национальным советом Ливии и призывает его начать планировать жизнь в стране после падения диктатуры Каддафи. На прошлой неделе посланник переходного национального совета возобновил работу посольства Ливии в Вашингтоне, что можно рассматривать как укрепление официальных связей между Соединенными Штатами и руководством ливийских повстанцев. В последние дни высокопоставленные американские дипломаты интенсивно обсуждали ситуацию в Ливии с ливийской оппозицией и с союзниками Соединенных Штатов по НАТО. Помощник госсекретаря Джеффри Фелтман на прошлой неделе провел 3 дня в городе Бенгази, который является оплотом ливийских повстанцев. Встретившись с их лидерами, Фелтман заявил, что немедленная отставка Каддафи стала бы лучшим сценарием с точки зрения защиты гражданских лиц в Ливии. Американские наблюдатели считают, что победа ливийских повстанцев подтвердит правильность стратегии администрации Обамы и НАТО в отношении Ливии. Белый дом и Госдепартамент подвергаются критике со всех сторон политического спектра. Одни оппоненты называют помощь ливийским повстанцам недостаточной, другие считают, что Ливия, в отличие от Сирии, не имеет большого стратегического значения. Но даже скорый уход Каддафи, считают эксперты, оставит множество проблем перед Белым домом, который поначалу медлил с признанием правительства ливийских повстанцев, сомневаясь в его способности обуздать насилие и создать жизнеспособное государство. После признания повстанцев как единственной управляющей власти в Ливии и снабжения их деньгами и оружием, они остаются для администрации Обамы единственной альтернативой режиму Каддафи. Между тем, в самом правительстве повстанцев не прекращаются стычки между представителями различных группировок и племен. Предполагая вероятную победу ливийских повстанцев в результате 6-месячной гражданской войны, американский сенатор Джон Маккейн в воскресном интервью телекомпании CBS заявил, что межплеменная вражда станет очень серьезным препятствием на пути создания единого демократического правительства в Ливии, которое никогда не знало демократии. Мы стали свидетелями трудностей, испытываемых другими странами на пути такого перехода. Но все же мы избавимся от человека, на руках которого кровь американских граждан. Мы избавимся от человека, практиковавшего самые жестокие зверства. Сенатор Маккейн выразил надежду, что изгнание Каддафи пошлет сигнал другим народам, добивающимся перехода к демократии, и другим диктаторам. Это будет сигналом для президента Сирии Башара Асада и для президента Йемена и для других диктаторов, сигналом о том, что их время подходит к концу. Когда в Вашингтоне был поздний вечер, пресс-служба Белого дома распространила заявление президента Барака Обамы. В нем говорится, что режим Каддафи проявляет признаки коллапса, а народ Ливии демонстрирует, что всеобщее стремление к достоинству и свободе намного сильнее, чем железный кулак диктатора. Самый надежный путь прекратить кровопролитие прост. Муаммар Каддафи и его режим должны признать, что их правление подошло к концу. В этот судьбоносный момент истории переходный национальный совет должен продолжить демонстрировать свою руководящую роль, уважая права народа Ливии, избегая жертв среди мирного населения, защищая институты ливийского государства и добиваясь перехода к демократии, говорится в заявлении президента США Барака Обамы. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Сегодня в 11:07 по московскому времени на Радио Свобода программа Кристины Горелик «Третий сектор. Августовский путч. 20 лет спустя. Неизвестные документы и новые книги». Сейчас в Москве 9:30. Программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Ливии, Триполи, сохраняются отдельные очаги сопротивления сторонников Муаммара Каддафи, но в целом город находится под контролем повстанцев. Об этом сообщил сегодня ночью представитель повстанческого национального переходного совета. Штурм Триполи начался в субботу вечером, сообщается о сотнях погибших. Президент США Барак Обама заявил, что режим Муаммара Каддафи в Ливии находится на грани краха и призвал ливийского лидера отказаться от власти во избежание дальнейшего кровопролития. Убит глава подмосковного города Сергиев Посад Евгений Душко. Как сообщил представитель Следственного комитета России Владимир Маркин, неизвестный несколько раз выстрелил в чиновника, когда тот выходил сегодня утром из дома. Губернатор Петербурга Валентина Матвиенко, по уточненным данным, набрала на воскресных выборах более 97% голосов в муниципальном округе Красненькая речка и 95,6% в округе Петровский. Сегодня она решит мандат какого округа принять. Избрание нужно Матвиенко для того, чтобы попасть в Совет Федерации, который она намерена возглавить. Замоскворецкий суд Москвы сегодня начнет рассматривать по существу иск оппозиционной партии «Народной свободы» «Парнас» на отказ Минюста зарегистрировать это политическое объединение. Действующие в секторе Газа палестинские группировки согласны на прекращение огня с Израилем. Об этом заявил в воскресенье вечером представитель движения «Хамас». Президент Сирии Башар Асад заявил в воскресном телевыступлении, что силы безопасности успешно справляются с продолжающимися 5-й месяц акциями протеста. Асад категорически отказывается уйти в отставку, к чему его призывают страны Запада. В Норвегии в воскресенье завершился 3-дневный национальный траур по жертвам июльских терактов. Министр финансов Греции Евангелос Венизелос призвал руководство Евросоюза выполнить достигнутое соглашение о выделении Греции кредитов 109 миллиардов евро.
В дополнение к выпуску новостей, прогноз погоды в крупнейших российских городах. В Москве плюс 21, малооблачно, возможен небольшой дождь. В Санкт-Петербурге тоже плюс 21, облачно с прояснениями. В Москве 9 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». День российского флага в Москве. Политики и общественники, участники событий 20-летней давности сегодня отметят шествием. Этот праздник установлен в 1994 году, но связан с событиями августовского путча 1991 года, когда сторонники демократических преобразований выступили против попытки ГКЧП захватить власть в стране. 22 августа 1991 года во время траурного митинга в память о погибших участниках сопротивления люди вынесли огромный триколор. Но первый флаг, поднятый над Домом Советов, или, как его еще называют в России, Белым домом, существует до сих пор. Корреспондент Анна Байдакова побеседовала с владельцем реликвии.
Первый российский флаг, который поднялся над Белым домом в августе 1991 года, был сшит не на фабрике и не предназначался для церемоний. Он принадлежал тогдашнему министру внешних экономических связей Виктору Ярошенко, и волею случая оказался на главном флагштоке страны. Виктор Ярошенко заказал триколор для торговой выставки в Швеции в 1990 году, но использовать его там запретили, и флаг отправился висеть на стене в кабинете министра. Вскоре после этого Ярошенко предложил правительству пересмотреть российскую государственную символику, и началась работа по утверждению нового флага. Политики долго не решались официально утвердить набиравший популярность триколор. Все решил путч.
Депутаты во время заседания парламента уже ставили трехцветный флаг, флажки такие маленькие на своих столах. Каспаров, когда играл против Карпова, он тоже играл уже в 90-м году под трехцветным флагом. Во время манифестации вот на Манежной площади в 90-м году, там в руках у манифестантов были трехцветные флаги. И когда начался путч, на всех баррикадах, на огромном дирижабле подняли флаг. Российская целевая биржа принесла тоже огромный флаг. На танке, на котором я был с Ельцином, тоже был трехцветный флаг. Сама история, сам народ заставил принять этот флаг. И вот 22 августа, уже после того, как путч провалился, на неочередной сессии Верховного Совета, парламент проголосовал, но флага такого не было. А Ельцин во время митинга велел Силаеву, премьер-министру, поднять трехцветный флаг.
Виктор Ярошенко вспоминает, что заместителю управляющего делами президента Виктору Савченко пришлось мчаться на чайке премьер-министра в Министерство внешних и экономических связей, чтобы взять из кабинета Виктора Ярошенко тот самый триколор. Вечером на торжественном митинге у Белого дома флаг поднялся в небо.
Я был на балконе во время митинга недалеко от Ельцина, но спиной к флагштоку я видел по реакции митинга, что что-то происходит. Это опускался красный флаг. И потом вдруг рев одобрения, ура, я тоже понял, что это поднимается мой флаг. Такого единодушия, такого энтузиазма, такой надежды я с тех пор никогда не видел. Это были такие одухотворенные лица, такие счастливые лица, потому что все надеялись, что это начало очень глубоких перемен.
Флаг провисел над Белым домом только сутки. На следующий день его заменили специально сшитым, более широким и прочным стягом. А Виктор Ярошенко вскоре был назначен торговым представителем России во Франции. И первый постсоветский триколор переехал с ним в Париж. Там был основан музей российского флага, но просуществовал он только до отставки президента Ельцина. Затем музей решили убрать из здания торгового представительства вместе с экспонатами. Сейчас флаг хранится в сейфе одного из парижских банков. Анна Байдакова, Радио Свобода, Москва.
По случаю отмечающегося сегодня Дня российского флага, мы спрашиваем наших слушателей, какие чувства у вас вызывает российский флаг? И с ответом на этот вопрос сейчас можно звонить в студию прямого эфира по телефону 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Но в ожидании звонка я почитаю сообщения, которые пришли нам СМС и... на пейджер. Тагир пишет, что красный флаг с серпом и молотом смотрелся лучше, свободы было побольше, а чиновные и уголовные нечисти поменьше. Какие чувства у вас вызывает российский флаг, спрашиваем мы сегодня. Если флаг своей страны вызывает что-нибудь, кроме гордости, то пора менять гражданство. Только какой стране такой гражданин нужен, задается вопросом в ответ на наш вопрос Валентин из Москвы. Предлагаю вспомнить и сравнить бархатные знамена, шитые золотом, золотыми нитками, разноцветным гербом державы, уважаемой в мире, и триколор страны, которую не уважают. Это предлагает нам сделать Юрий в ответ на наш вопрос, какие чувства у вас вызывает российский флаг. Под этим флагом сейчас заседают в кабинетах, пишет один из наших слушателей. Николай Борода пишет, прежний советский флаг красный, то есть вывел меня в люди, а нынешний полосатый сделал жизнь просто невыносимой. Савельева пишет нам, российский флаг в первую очередь не нужен сегодняшней кремлевской власти, которая за шествие с флагом хватает людей и сажает в тюрьмы, как это было с Немцовым, Яшиным и другими членами оппозиции. В такой стране, где абсолютно не соблюдаются законы, права людей, царит бандитизм и коррупция, флаг, который был утвержден несостоявшейся демократией, действительно для власти бельмо на глазу. Так отвечает на наш вопрос слушательница Савельева. Мы сегодня спрашиваем, какие чувства у вас вызывает российский флаг. «Радость, что не весь красный», — пишет Илья. Александр. «Тот, кто толкал нам всякий бред и маразм про коммунизм и мировую революцию, гноил народ за идеологические преступления, это политическая гестапо, КГБ и ФСБ сейчас сидят под этим флагом». Имеется в виду, видимо, новый вот... теперешний российский флаг. «Смех и грех», добавляет нам Александр. «Здравствуйте. Российский флаг вызывает у меня чувство гордости за прошлое и уныние от настоящего, где ложь набирает 97%. Намекает Сергей, видимо, на выборы, в которых участвовал губернатор Петербурга Валентина Матвиенко вчера. Ну и еще один ответ. «Сейчас раздражение, так как рядом по телевидению всегда кувшинные рыла наших вождей, медвежий профиль, а сверху гимн Александрова». Сергей Попов из Смоленска написал нам такой ответ на наш вопрос, какие чувства у вас вызывает российский флаг. «Я ненавижу российский флаг имени гитлеровца Власова и палача Ельцина». Ну, вот так категорично высказался Иван из Москвы. Дмитрий, российский флаг вызывает положительные чувства, связывает нас с настоящей Россией. Под ним плавали корабли Алексея Михайловича, построенные в селе Зединово, корабли Петра I. С этим флагом сражались Белая армия против нашествия большевиков. Но флаг 91-го года стоит особняком. Спектакль с целью развала страны вспоминать не хочется. Вот так отвечает на наш вопрос сообщениями своими наши слушатели. Ну, а теперь несколько ответов на вопрос, какие чувства у вас вызывает российский флаг по телефону. Владимир из Калининграда. Владимир, здравствуйте.
Всем. Я согласен с предыдущими, конечно, корреспонденциями. Но я думаю, что в настоящий момент российский флаг тоже так, как и все, стоит в ряду флагов стран, опирающих на демократию, конституцию, законы, грубо унижающих свои народы. И также он символизирует, я сегодня по Евроньюз видел, символизирует такую тесную дружбу между диктаторами всего мира, как Медведев там с Каддафи стоял рядышком. И пока у власти фамилии Медведев и Путин, у меня нет праздника российского флага.
Спасибо. Владимир из Калининграда отвечал на наш вопрос, какие чувства у вас вызывает российский флаг. Андрей из Новочеркасска. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте. А вот, знаете, вот совершенно начинает хоронить всяких этих вот паханов, этих вот всякую эту блатовонь, понимаете, что вот можно
сказать. Ох, Андрей, здравствуйте и до свидания, как говорится, потому что ваш ответ начинается с тех слов, которые Радио Свобода в своем эфире считает произносить недостойным своего культурного уровня. Владимир из Москвы. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте. Известно, что вот этот флаг, он торгового флота России, да? И вот известно, что торговля в пиратство и война – вещи одного порядка. Это еще и древние знали. И поэтому получается, что под этим флагом мы идем на дно. Под этим флагом разваливается промышленность, разрушаются все связи народные между собой. Да? Под этим флагом народ просто вымирает. Поэтому нельзя вот так символы легко сбрасывать. Тот флаг был советский, который был обильно полит кровью, и который водружался над поверженным Берлином, и был символом развития страны, хоть и трудного, и кровавого, но все-таки страна двигалась. Вот. Поменяли, как говорится, часы. Не хочется говорить грубости, но вот есть такое выражение. Поменяли часы на трусы. Так? Поэтому мне кажется, что президенту надо очень серьезно заняться вновь вопросом флага, преемственности флагов. И нельзя просто так с кондачка по скандалу менять символы государства. Вот мое мнение.
Спасибо. Владимир из Москвы отвечал на наш вопрос, какие чувства у вас вызывает российский флаг. Сегодня мы разговор по телефону на эту тему уже заканчиваем, но для всех желающих открыта еще дискуссия на сайте свободанews.ру в разделе «Вопрос дня».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжестат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Реальные доходы россиян в первые 7 месяцев 2011 года продолжали сокращаться. Это одна из тем утреннего выпуска новостей экономики. Их представляет Сергей Сининский.
Общий объем экономики России, по предварительным данным Федеральной службы статистики, в первом полугодии увеличился на 3,7% к уровню января-июня прошлого года. В первом квартале рост ВВП России составил в годовом выражении 4,1%, а во втором, по предварительным данным, 3,4%. Общая численность безработных в России, рассчитываемая Федеральной службой статистики по методологии Международной организации труда, в течение июля увеличилась на 8,7% до 5 013 000 человек. При этом общий уровень безработицы в стране повысился с 6,1% в июне до 6,5% численности экономически активного населения. В мае он составлял 6,4%, а в апреле 7,2%. Реальные доходы населения России в июле выросли на 0,6% к уровню июля прошлого года, после прироста в июне на 2%, сообщил Росстат. До этого они сокращались в течение 2 месяцев подряд. Таким образом, за первые 7 месяцев этого года реальные доходы населения с учетом инфляции сократились на 1% к уровню января-июля прошлого года. Общий объем экономик 17 стран еврозоны в течение второго квартала увеличился на 0,2%. Это в 4 раза меньше, чем в первом квартале года, сообщило агентство Евростат. В Германии объем ВВП увеличился на 0,1%. Это двухлетний минимум после роста на 1,3% в первом квартале. Во Франции, второй по объемам экономики еврозоны, прирост ВВП с апреля по июнь оказался нулевым после роста почти на 1% в первом квартале года. В Соединенных Штатах потребительские цены повысились в течение июля на 0,5%. Это максимальный рост за последние 4 месяца, сообщило Министерство труда США. Годовая инфляция в Соединенных Штатах составила в июле 3,6%. Для сравнения, в 17 странах еврозоны 2,5%, в России 9%. Американская компания Google, владеющая самым популярным в мире интернет-поисковиком, объявила о предстоящей покупке у компании Motorola ее подразделение мобильных телефонов и смартфонов. Общая сумма сделки в случае ее завершения составит 12,5 миллиардов долларов, что делает ее крупнейшей на мировом рынке беспроводного телекоммуникационного оборудования за последние 10 лет.
Новости экономики представил Сергей Сининский. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве 9 часов 46 минут. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Убит глава подмосковного города Сергиев Посад Евгений Душко. Правоохранительные органы предполагают, что это заказное убийство. Столица Ливии Триполи находится под контролем повстанцев. Штурм Триполи начался в субботу вечером. Сообщается о сотнях погибших. Губернатор Петербурга Валентина Матвиенко побеждает на выборах в двух муниципальных округах. Избрание нужно Матвиенко для того, чтобы попасть в Совет Федерации. Официальные курсы валют. Доллар 29 рублей 27 копеек. Евро 41 рубль 87 копеек. Подробный выпуск новостей слушайте на волнах Радио Свобода в 10 часов по московскому времени.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hot Bird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. «Свободный разговор». Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Вновь обращаемся к сегодняшним российским газетам. В студии я еще раз приветствую Валерию Шабаеву. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Евгения.
Сегодняшние газеты обращают внимание на то, что с приходом, предполагаемым приходом в Совет Федерации петербургского губернатора Валентина Матвиенко реформы этой части российского парламента не закончится. О чем идет речь?
Речь идет о том, что глава Комитета Госдумы по конституционному законодательству Владимир Плигин предложил сократить путь из Нижней палаты в Верхнюю. Но сейчас можно попадать в Совет Федерации только через местные выборы. Чтобы представлять регион, нужно быть депутатом регионального заксобрания или муниципалитета. Ну, вот, как пишет московский комсомолец, из-за этого порядка Валентине Матвиенко и пришлось влезть в мутную историю с окружными выборами.
Претерпеть столько позора, как сказать.
Да, да, бесконечное количество, о котором сегодня много пишут газеты. Ну, а новый законопроект упрощает попадание в Верхнюю палату. Достаточно будет, если парламентарий порекомендует регион, по списку которого он был избран в Госдуму. Автор документа Владимир Плигин, который, как пишут новые известия, подписывается, как правило, под заведомо проходными судьбоносными законопроектами, выразил надежду, что он будет принят уже в ходе осенней сессии парламента, то есть попасть в Совет Федерации смогут уже депутаты пятого действующего созыва. В СМИ пишут о том, что все это разработано для трудоустройства действующих депутатов Госдумы, которые не вписываются в партийные списки «Единой России», сузившиеся после появления кандидатов от Общероссийского народного фронта. Вот независимая газета тут говорит о проведении ускоренной партизанской Совета Федерации, а стало быть, о дальнейшем усилении влияния «Единой России» и ее лидера Владимира Путина. Ну, и опрошенные независимые политические конкуренты ядра тоже видят в основном именно этот смысл.
Ну, мы уже упомянули, обмениваясь мнениями по поводу реформы Совета Федерации, о том, что Валентине Матвиенко пришлось пройти через довольно грязные выборы местные, муниципальные округа Петербурга. Но, тем не менее, избирком всячески демонстрирует то, что стремится сделать региональные и местные выборы, да и федеральные теперь уже близящиеся, все более чистыми. И как раз накануне было показательное выступление, если так можно выразиться, да, тест системы электронного голосования.
Да, вот в ЦИКе и в 8 регионах по одному в каждом федеральном округе работали модельные избирательные участки, оборудованные электронными комплексами обработки бюллетеней, это КАИБ, и комплексами электронного голосования, это это КЭК. На федеральных выборах 4 декабря избирательная техника впервые будет использоваться в общенациональном масштабе. Ну вот модельный участок, открывшийся в ЦИКе, был оборудован КЭКами. Журналисты, чиновники, партийцы выступали в качестве избирателей, получали карточку со штрих-кодом, ее считывал сканер, после чего надо было только выбрать нужную команду. Но вот чек, в отличие от оплаты услуг терминалом, не выдавался на руки, а оставался, то есть это может быть использовано для пересчета голосов. Вот, Владимир Чулов, Пчуров, председатель ЦИК, играл роль простого избирателя и пожаловался, что конструкция КЭГов не позволяет сохранить тайну голосования, так что шторки на выборах поднимут повыше, чтобы стоящий сзади не успел и не смог увидеть, за кого же голосует человек.
Ну и ради чего и кого все это? Вот на этот вопрос тоже появляется все больше вариантов ответа. В частности, оппозиционные партии готовятся к... Да не только оппозиционные, в общем так, политическая элита России, оппозиция готовится к грядущим выборам в Госдуму, и кто-то пытается зарегистрироваться, кто-то пытается заявить о себе, но вот в партии Парнас, похоже, с регистрацией ничего не получается, они сегодня оспаривают в суде свою нерегистрацию Минюстом, но все-таки есть и те, кому посчастливилось пройти вот эту самую процедуру регистрации.
А это Родина, Конгресс русских общин, вот в прошедшие выходные получила...
Это имя уже слышно. Слышали,
да, уже слышали, но раньше было КРО, а теперь РКРО. Значит, вот эта вот общероссийская общественная организация получила государственную регистрацию в выходные, и через месяц на съезде структура может принять решение о трансформации в партию или о переходе под патронаж Единой России через механизм Народного фронта. Но эксперты напоминают, что электорат Дмитрия Рогозина не только не исчез за годы пребывания лидера за границей, но и расширился. Правда, до парламентских выборов осталось чуть больше 3 месяца, и если структура Рогозина захочет стать полноценной партией, то времени у нее останется и того меньше. Трудно будет раскрутить Родину 2 с низкого старта, но, тем не менее, надежда есть, и она вполне реальна.
Зато с регистрацией, наверное, будет меньше проблем, чем у Парнаса, потому что патроны в лице Единой России, наверное, это хорошая рекомендация для той партии, которая желает быть зарегистрирована в России официально. Вот об этом пишут сегодня российские газеты, но мы с Валерией Шабаевой, нашим обозревателем, встретимся еще в «Свободе» в полдень. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня исполняется 7 лет закону о замене льгот денежными компенсациями. Монетизация льгот, в основном проведенная правительством к 2005 году, вызвала протесты по всей стране. Пенсионеры и другие льготники, поняв, что выплаты будут несоразмерны льготам, даже перекрывали федеральные трассы. О результатах 7-летней работы непопулярного закона моя коллега Ирина Поляковская беседовала с членом правления Института современного развития Евгением Гантмахером.
Основные цели, которые тогда ставились, они не были достигнуты. Потому что первая цель, которая тогда была, она была вроде бы достаточно социально приемлемой. То есть вместо натуральных льгот платить деньги людям, и чтобы люди им распоряжались своими вот этими доходами. Какие-то отдельные категории от этого, в общем-то, выиграли, например, в сельской местности. Люди не имеют телефона, он, допустим, ветеран. А тут ему вместо этой несуществующей льготы ему дали реальные деньги. Но таких случаев, когда люди реально получили какие-то дополнительные средства к тем, что они имели, было очень-очень мало. Потому что в намного большем количестве случаев люди потеряли, особенно в крупных городах. Многие регионы фактически испугались переводить льготы в денежный вид. Ведь там что произошло? Ведь этим законом разделили льготников на федеральных и региональных. Федеральные льготники – самая большая категория – это инвалиды, затем участники Великой Отечественной войны. А вот ветераны труда, труженики тыла, репрессированные – это 3 самые большие категории тоже. Они ушли в региональные бюджеты. Так вот, что касается федеральных льготников, же был введен так называемый социальный пакет, он существует до сих пор, когда люди могут выбрать или деньги, или льготы. Это было сделано, кстати, еще до выступлений массовых под давлением тогдашних депутатов Государственной Думы. И большинство выбрало все-таки льготы. То есть не удалось даже в отношении федеральных льготников сделать перевод на деньги. А что касается регионов, мы проводили анализ в свое время. 2/3 из них вообще ничего не стали делать. Ни одну льготу из натурально не сделали денежной. Вот про город Москва. Кое-где, кстати, добавили просто денежные выплаты. Там, где были для этого деньги. Поэтому вот эта первая цель такая фискальная, в хорошем смысле этого слова, это не было достигнуто. Ну, вторая цель, конечно, она была скрытая. закрыто за всеми этими разговорами о социальной справедливости, то это, конечно, было немножко сэкономить деньги на том, что тратилось до того на вот эти социальные льготы, потому что было понятно, и это было известно, что льготы получают очень большое количество людей вне зависимости фактически от материального положения семьи. Конечно, вот эти волнения, которые возникли, они это все тоже сильно подрубили на корню, вот эти ожидания нашего правительства, что оно сэкономит деньги на социалке, и было потрачено в несколько раз больше денег, чем это было заложено в бюджет с 2006 года, когда это все начало действовать реально. Поэтому две основные цели, они не достигнуты, и у нас по-прежнему система социальных льгот, она, как правило, безадресная. У нас практически нет адресных выплат, их, ну, и сам еще очень мало. В этом смысле она, конечно, неэффективная. То есть в нашем достаточно бедном государстве мы помогаем без всяких оснований очень многим. При этом еще вызвали вот эти, так сказать, большие волнения, и у людей остался до сих пор в памяти, особенно у пожилых людей, как их пытались обмануть. И третий урок, то, что, конечно, это качество подготовленного документа, потому что такого рода закон, он должен сопровождаться тут же параллельно принятием соответствующих решений правительства, местных властей. А ведь что получилось у нас, например, с Москвой и Московской областью? Люди ведь тогда протестовали, потому что, приехав из Московской области, они не смогли пользоваться своими прежними льготами в Москве, потому что с них потребовали платить за то, что они до этого не платили. То есть это была элементарная региональная нестыковка.
Вы сейчас как раз говорили о протестных акциях. Сейчас они поутихли.
Монетизация льгот как проект ушла в прошлое по многим причинам. Хотя бы потому, что все-таки тогда залили это дело деньгами. Самые вопиющие, конечно, недостатки закрыли. Ну, потом надо иметь в виду, что за эти годы очень существенно, например, поднимали пенсии. А все-таки основной контингент, который с монетизацией был связан, это люди пожилые или пенсионеры. Социальный ущерб, который тогда был нанесен, он, конечно, в основном был компенсирован вот в эти последние годы. Другое дело, что, я повторяю, не решили основной проблемы, не решили проблему эффективности, реальной адресности этой социальной помощи. Это не решили.
Система льгот способствует хищению госсредств и коррупции. Таково было одно из обоснований правительства в пользу проведения монетизации льгот. На ваш взгляд, удалось ли разрушить эту систему, которая способствовала коррупции?
Это не совсем так. Вот это утверждение, что система льгот тогдашняя, она способствовала коррупции. Ну, конечно, какие-то отдельные случаи были, ну, например, когда люди за деньги покупали статус инвалида. Шли вот те медико-социальные экспертные комиссии, которые давали им этот статус, или человек в результате получал право там на 50% оплаты жилья, там на бесплатный проезд и так далее. Но как раз ведь натуральный характер льгот, он же предполагает, что это не живые деньги. Там как раз возможности для коррупции, для хищения очень и очень мало. Как раз система, когда социальная защита строится на денежных выплатах, она создает, конечно, намного больше соблазнов для хищения фактически. Вот я бы не считал, что вот натуральная система льгот при всем минусе, которая в этом есть, она способствует какой-то там коррупции.
Евгений Гантмахер по поводу 7-летия работы закона о монетизации. Вы слушали утреннюю информационную программу «Время свободы». В прямом эфире работали ведущие Евгения Назарец, обозреватель Валерия Шабаева, продюсер Екатерина Высоцкая. По окончании нашей программы, программа Дмитрия Савицкого «Время джаза». Я встречусь с вами в «Свободе» в полдень. Всего доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
В 50-е годы у юго-западного Сахалина также поймали
операция,
двух...
которую военные провели накануне ночью, можно
говорят,
считать успешной.
Говорят, это Святое Писание, а я говорю, это книга.
Беспарян добавил, что только он сам и убитый в драке Егор Сергеевич.
У Юлии Тимошенко выявлены тревожные симптомы неизвестной болезни.
Ради своего народа свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».